Артур Алехин. Демонический голос. Цитата. «Наше существование счастливее всего тогда, когда мы его меньше всего замечаем. Отсюда следует, что лучше было бы совсем не существовать». Артур Шопенгауэр. Это небольшая история, можно сказать, микроистория, о человеке по имени Алексей, который однажды, проснувшись утром, осознал нечто невероятное. Он заснул в своем мире, а проснулся в каком-то другом. Затем, всего за несколько часов, к нему пришло понимание того, что он никто. Он ничего не умеет, он полный ноль. Всю жизнь, до того самого ужасного пробуждения, Алексей был человеком необычным, сильно отличающимся от окружающих. Как принято говорить, в миру он больше был известен как Алекс Эль. Этот псевдоним родился от того, что имя Алекс некоторые понимали как Александр, а некоторые – как Алексей. И вот один из его креативных знакомых посоветовал представить букву Эль, вроде как Лёша. И Алексею настолько понравился его новый псевдоним, что он никому и никогда не рассказывал об истории его возникновения, а затем сам поверил в то, что придумал его лично. Итак, как уже было сказано, Алексей был человеком необычным. В чем же заключалась его необычность? А в том, что взрослел он не по годам. С 16 лет он начал подробно изучать различные сложные науки. Также занимался боевыми искусствами, читал философские труды, изучал космос. В частности, у него был профессиональный телескоп, который он купил себе сам на лично заработанные деньги. Окончив школу золотой медалью, к 19 годам он уже имел массу различных наград. К примеру, первое место по боксу среди родного города, грамоту за развитие и инициативу в отношении молодых начинающих астрономов, а также еще множество дипломов и почетных листов, на которые он уже давно перестал обращать внимание. Учился Алексей в физико-техническом университете, досрочно сдавая экзамены. К 25 годам его деловой уровень достиг неимоверного масштаба. Ко всему перечисленному добавился собственный бизнес, который приносил ему по несколько тысяч долларов в месяц. Он также успешно оказывал консультации другим бизнесменам, которые словно на аукционе пытались перекупить его услуги друг у друга. Алексей написал несколько книг, 5 из которых уже активно продавались в магазинах. У него было уже несколько записанных альбомов в стиле хип-хоп, и иногда для собственного удовольствия он устраивал концерты. У него не было жены, однако это не огорчало его. Напротив, Алексей не верил в любовь. Зато у него имелась нескончаемая куча поклонниц. Их было так много, что он устал от женского внимания и позволял себе привередничать, выбирая лучшую из лучших. Алексею нравилось, когда его называли Алекс Эль. Все-таки именно с этого псевдонима началась его головокружительная карьера, его образование и духовный рост. В конце концов, он сделал себя сам и гордился этим. Но вот однажды у Алексея случилось несчастье. Горе, которое ему довелось испытать, было, по его ощущениям, сильнее потери любимого близкого человека. Ему настолько стало тяжело, что он подумал: «Лучше бы у меня умер кто-то из близких». Совершенно отчаянный и обессиленный от произошедшего, он лег спать, надеясь, что проснувшись утром, он что-нибудь придумает и сможет прийти в себя. Однако ожидания обманули его. Проснувшись утром, Алексей сразу почувствовал – что-то не так. Все совсем не так, как было раньше. Хуже, чем было вчера. Воздух, которым он дышит, не такой, как обычно. Шум, который доносится с улицы, очень тревожный и непривычный. Свет, которым солнце освещает землю, иной. Все не так. И постель, на которой он лежит, и квартира, в которой он находится – все какое-то другое. Спустя несколько минут он вспомнил о произошедшей вчера трагедии медленно поднял руки и посмотрел на пальцы. Они были какого-то необычного цвета. Спустя еще несколько минут он аккуратно встал и подошел к окну. Люди, которых он увидел сквозь стекло, были тоже другими, как и все остальное. Они были какими-то уродливыми, какими-то демонообразными. Один человек, стоявший около детской площадки, курил сигарету. Страшно, словно с жестокой ухмылкой, вдыхая и выдыхая сигаретный дым. Дети, бегающие друг за другом, играя в салочки, издавали истошные, визжащие звуки, будто знали, что Алексей смотрит на них, и издевались над ним. Алексей отошел от окна и попытался понять, что произошло. Что могло произойти всего за одну ночь? Неужели то несчастье, жертвой которого он стал вчера, всего за одну ночь смогло изменить мир настолько кардинально, что ему кажется, будто он не в своей тарелке? А все вокруг выглядит страшным и уродливым. «Ничего страшного», — успокаивал себя Алексей. «Я Алекс Эль. Я всегда находил выход и найду сейчас. В конце концов, я не последний. Далеко не последний человек в своем городе. И, кстати, не только в своем. В своем я даже первый. Нужно успокоиться и действовать не спеша». У Алексея началась паника, что было очень нехарактерно для него. Обычно он решал проблемы крайне спокойно и выдержанно. Однажды ему пришлось защищать троих девушек от нескольких хулиганов. И даже тогда, когда один из хулиганов наставил на него пистолет, прямо на лицо, грозя нажать на курок, Алексей сохранил полное спокойствие, что напугало преступников. А затем за несколько секунд смог с помощью рук заломать всех до единого, кто хотел причинить вред ему и девушкам, которых он защищал. «Я тогда чуть не погиб», — думал он. «Откуда же у меня столько нервозности сейчас?» Да, сердце не переставало стучать у Алексея, несмотря на паузу в несколько минут, которую он выдержал для успокоения. В следующую минуту он захотел позвонить своим друзьям и спросить, что происходит на улице. Видят ли они тот же самый ужас, который видит он? Но вдруг он осознал, что и друзей-то его тоже нет. Никого из его близких не осталось. Тут же в его сознании снова начали всплывать фрагменты произошедшего вчера несчастья. Вот он сидит за столом, совершенно умиротворенный и спокойный, пока не раздался тот самый звонок, который сообщил ему. Тот голос, хладнокровный, бесчувственный голос, голос из ада, издевательски сообщающий ему, ставящий его в положение, в котором хочется покончить с собой. «К черту эти мысли! К черту! Мне нужно что-то делать!» Порывшись в своей записной книжке, он увидел телефоны не друзей, но знакомых. «Какая разница? Сейчас не имеет никакого значения, кому звонить. Друзьям, близким или знакомым. Главное, что хоть кто-то может мне ответить». Но ответит ли? В этом ли мире проснулся Алексей, в котором заснул вчера? Первый контакт, который он увидел, была некая Елена Коллега. Алексей стал вспоминать, кто это. У него было столько дел, которыми он занимался, что вспомнить, в какой именно области эта коллега и какая именно Елена, было невозможно. Когда-то, как раз в начале своего карьерного пути, он начинал работать администратором в компьютерном клубе, а затем сам имел несколько таких же. Причем для самоудовлетворения купил и тот, в котором начинал работать. И там была некая Елена. «Почему я вспомнил именно о ней? У меня еще сотни Лен, Леночек, Ленусиков и так прочее. Это может быть любая из них». Через несколько секунд Алексей вспомнил еще один интересный и приятный факт, который обрадовал его. Не было ни одной девушки, записанной в его телефонной книжке, с которой у него не было бы секса. Так что в любом случае ему ответят охотно. Кроме того, все его бывшие настоящие любовницы считали за честь лечь с ним в постель, ну или просто помочь ему чем-либо. Потому что Алексей всегда был щедрым и, несмотря на свой статус, никогда не вел себя цинично. Набрав номер, он услышал какой-то строгий, немного грубый голос.
«Алло»,
– произнесла некая Елена-коллега. «Алло, Леночка, привет», – ответил Алексей.
«Да, алло, это кто?»
Немного смутившись и будто еще грубее, ответила девушка. «Ленось, это Алекс. Алекс Эль», – пояснил Алексей, ожидая доброго приветствия.
«Кто?»
– с какой-то иронией переспросила Лена.
«Лёш, что тебе надо? Ты пьяный, что ли?»
– уже с насмешкой спросила она. Алексей онемел от неожиданности. Его язык будто не слушался. Тогда, не дождавшись ответа, девушка продолжила.
«Короче, не звони мне больше, понял?»
И положила трубку. Алексей впал в ступор. Что происходит? Почему все вокруг изменилось? Жизнь как будто поменялась. Будто он вселился в чье-то другое тело, полностью переняв чужую личность, чужие манеры и... чужую жизнь. По плану, сегодня у него было назначено две консультации к каким-то крупным компаниям. Одна медицинская, другая связанная с поставками бытовой техники, вспоминал Алексей. А завтра у него должен был быть бой с чемпионом по боксу соседнего города. Он помнил обо всех своих планах, но какой толк с этого? Все куда-то исчезло. Обычно он просыпался, и дела текли безостановочно. У него даже не хватало времени банально перекусить. А сейчас? Сейчас одна из его любовниц разговаривала с ним, как с ничтожеством. Телефон с самого утра молчит. И за окном... за окном какие-то демоны, принявшие образ людей. «Это все голос. Вчерашний голос. Сукин сын. Он забрал у меня мою жизнь», — думал Алексей. Голос, который вчера сообщил ему о несчастье, о страшной трагедии, не удовлетворился этим. Каким-то образом он поменял жизнь Алексею или переместил его в параллельный мир, где все его заслуги и качества как будто никому не нужны. Или сделал еще что-то такое неведомое, что не поддается объяснению. Посидев несколько минут на кровати, Алексей понял, что ему становится все тяжелее и тяжелее. Если он не пойдет на улицу и не попытается выяснить, что происходит, то как минимум ничего хорошего не произойдет, а вот хуже стать может. Быстро умывшись, Алексей натянул на себя одежду, едва разбирая, что именно он надевает. Сердце колотилось все сильнее и сильнее. С каждой минутой сдерживать панику и растерянность было все сложнее. Посмотрев в зеркало, он увидел не себя, а будто бы кого-то другого. Обычно он был одет очень креативно. Его прическа всегда была аккуратной и ухоженной. Он даже пользовался мужским макияжем. Он вызывал симпатию у всех, кто видел его. Сейчас же одежда была неряшливой, прическа растрепанной, а лицо бледное и мокрое. «Это все страх. Это все от волнения. Ничего. Сейчас не важно, как я выгляжу. Раз в год можно себе такое позволить». Выйдя на улицу, он сразу заметил на себе взгляды окружающих. Одна дама, лет 30, стояла с ребенком и злобно смотрела на него. На ее коже были какие-то красные дырочки. Она приоткрыла рот и соблазняюще показала ему язык. Затем сказала что-то на ушко ребенку, и они вместе засмеялись. Ребенок смеялся, будто взрослый мужчина, которому жена сказала что-то типа: «Вон тот уродливый тип пытается меня соблазнить». Алексей прошел чуть дальше и остановился рядом с лавочкой. На ней сидел пожилой мужчина, который сразу попросил сигарету. Алексей покачал головой вместо ответа «нет».
«Не куришь, значит? Молодец! Умрешь здоровым!» —
произнес пожилой мужчина и захохотал. Алексей почувствовал тошноту. Ему стало откровенно плохо. Никогда ему не было так нехорошо, как сейчас. Ни тогда, когда он боксировал с тяжеловесами, получая по голове. Ни тогда, когда он не спал четверо суток, работая над бизнес-проектом. Не тогда, когда он спасал чужого ребенка, выпавшего из катера во время морской прогулки по Средиземному морю, ныряя без акваланга на 7-метровую глубину. А сейчас он был похож на развалившегося, слабого человека, которого довели до обморока. Алексей встал на колени, и его вырвало.
«Кто же был вчера на том конце провода? Я бы убил его сейчас! Убил бы и вернул бы себе свою жизнь обратно! Вернулся бы в свой привычный мир, где я родился и вырос, где я живу!»
У него даже не было сил подняться.
«Вы все здесь не такие!» — вдруг закричал Алексей. «И мир ваш не такой!»
Моментально вокруг стало тихо. Люди с демоническими лицами застыли и смотрели на него. Они как будто смеялись, будто бы общались телепатически друг с другом, высмеивая его. Он стоял на коленях весь мокрый из-за сильного потоотделения с неряшливой, растрепанной прической и такого же вида одеждой, продолжая кричать:
«Верните меня обратно! Что вам надо?»
Теперь уже он слышал, о чем эти существа, окружавшие его, общались между собой. Они бросали друг другу реплики.
«Собака загавкала!» «Нет, не собака! Больше на свинью похож!»
Подобные фразы сопровождались омерзительным смехом.
«Верните меня обратно, пожалуйста! Верните меня!»
кричал уже плачущий от безысходности Алексей, еще вчера известный всем как Алекс Эль.
«Верните! Скажите голосу, чтобы он вернул меня! Верните!»
Плакал Алексей, не в силах больше сдерживать эмоции. Некогда сильный, талантливый, красивый, успешный человек стоял на коленях на грязной земле и умолял вернуть его обратно в свою жизнь. Сквозь плач и безумие он невольно вспоминал вчерашнее несчастье, которое произошло с ним в 22:52. Тот чудовищный дьявольский голос, который забрал у него его жизнь.
«Алло, Алексей?» —
раздался в трубке голос. «Да», — уверенно ответил Алексей.
«Здравствуйте, простите за поздний звонок. Это вас беспокоит из компании Interfast. Вы являетесь нашим абонентом. Просто в дневное время не можем с вами связаться. Так вот, у вас задолженность уже за месяц. Вы обещали оплатить ее еще 2 недели назад. Поэтому мы вам отключаем интернет. А восстановление услуг звоните по такому-то номеру. Всего доброго».
Оператор не стал слушать оправдания Алексея. Тем более, оправдываться было незачем. Алексей работал администратором в компьютерном клубе, а затем его уволили. И платить ему было нечем. Ни на что другое он не был способен, поэтому не мог больше никуда устроиться. Он не был ни образованным, ни умным человеком в реальном мире, а был успешным в мире виртуальном. Вся его жизнь 16 лет состояла из чатов, форумов, сообществ. Он даже забыл, как выглядит реальный мир, реальные люди. Забыл, как выглядит настоящий. Поэтому он стоял на коленях, плача и умоляя вернуть ему настоящую жизнь, не понимая, что именно в настоящей жизни он и находится. Он стоял до тех пор, пока не приехала скорая помощь и не увезла его в самое пекло ада, туда, где он долго не сможет вернуться к своему настоящему миру. Цитата. «Подавляющее большинство людей не способно самостоятельно думать, а только веровать, и не способно подчиняться разуму, а только власти». Артур Шопенгауэр. Послесловие. Большинству людей присуще жить в несуществующем мире. Речь идет не только о виртуальной реальности, хотя одно только это является серьезной глобальной проблемой. Речь идет о реальностях, которые люди создают себе путем слабостей, страхов и гордыни. Пожалуй, эти 3 фактора – самые сильные и самые ведущие в постройке несуществующих миров. Человек, как правило, имеет массу недостатков, от физических до духовных. Но также он имеет огромный потенциал к исправлению своих недостатков и решению возникающих у него проблем. Откуда берется потенциал? Из самого чистого и чудесного места. Из природы. Природа, или если хотите, Бог, не просто создал человека физического, задав параметры его телу и биоритм всему организму в целом, но также он вложил в человека энергию с нескончаемым потенциалом, с тем условием, что эта энергия всегда должна быть в обороте. Человек же чаще всего избирает путь иной, наиболее легкий, однако несуразный. Человек придумывает себе факты и события, которых нет, для того, чтобы оправдать перед самим собой и перед окружающими свое несовершенство. Таким образом, придумав несуществующие истории и события, перед ним остается лишь одна преграда к идеальному миру, в который стремится погрузиться человек. Это он сам. Обмануть себя – задача не из легких. Если только есть разум, который создает преграду. В противном случае человек придумывает, верит и полностью стирает существующую реальность, записывая поверх придуманного. После чего становится подобен сумасшедшему, потому как говорит несуразные вещи, доказывает абсурдные и несуществующие, и, наконец, ведет себя, прямо говоря, глупо. Однако, это только та характеристика, которую могут выразить происходящие окружающие. И то, только не подвергшиеся самоуничтожению путем фантазий. Человек же, заменивший свою настоящую реальность мифической, более не видит себя настоящего и никогда впредь не увидит, так как личности, по большому счету, больше не существует. А вероятнее всего, личности в полной мере и не было. Было только неразвитое ее подобие. Конец. Новеллу читал Артур Алехин.